Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 26. Ветер. Холодно, морозно, стонет снежная метель, на поля и на дороге стелет белую постель. Отошла сырая осень, наступил и санный путь. Все как сахар забелелось, любо-дорого взглянуть. Белым саваном одетый задремал кудрявый лес. Солнце светит очень низко, не дает тепла с небес. Обложил избу соломой деревенский мужичок, поминутно топит печку, из трубы идет дымок, часто целый день, покамест не настанет ночь и тьма. Словом, сюда наступила наша русская зима. Положились со санями во все стороны пути, службу кончили мы с другом, надо нам домой идти. Предписание об этом ждали с часу мы на час. Были слухи, что не будет увольнения в запас, потому что в это время шла с Японией война и могла вполне надолго задержать и нас она, так как многие солдаты уже с нескольких годов из запаса были взяты и ушли против врагов. Если мы, допустим, были непригодны для войны, так учились письмоводству, тоже быть могли нужны. Ведь не все солдаты служат и дерутся на войне, а несут и тыловые, пользу важную стране. Проходили дни за днями, увольнения нет и нет. Сердце рвалось на свободу после долгих 5 лет. Опротивило все дело и валилось все из рук. Ничего не утешало от душевных тяжких мук. В эти дни, когда из мысли моей дом не выходил, я придумал развлечение. И, как старший, предложил всем товарищам по службе взять складчину полведра и отправиться в беседы. Без билетов до утра. Сговорились, согласились, живо водки принесли, все подвыпили изрядно и в деревню убрели. Тихо вылезли в окошко, и дневальный не видал, а дежурный в управлении напился и крепко спал. Под моим поднаблюдением вся команда собралась, и была гулянке рада, точно с цепи сорвалась. Покутили, погуляли, пронадеясь на авось, но авоська ненадежен, отвечать за все пришлось.
На тракта на сибирском-то был он трактута перебещу. Одушка была собрана. Кирбищу да та была собрана. Да на бещуды то были господа. Да все ветю олимские были писаря.
В эту ночь случилось нечто, знать уж быть греху тому. Царевский воинский начальник, неизвестно почему, вздумал ночью нас проверить. В помещение пришел и дежурного в постели крепко спящего нашел. Разбудил его пинками, 2 пощечины влепил. И куда мы все девались, и дежурного спросил. Испугавшийся дежурный все подробно рассказал. Как мы водку выпивали, как в беседу я позвал, как мы все поодиночке вылезали из окна и пошли толпой нестройной с двора пьянее вина. То не пес на ветер лает, и не зверь в лесу ревет, то с виновными расправа в канцелярии идет. У кого разбито рыло, у кого скула трещит, у кого глаза побиты, у кого в ушах звенит. Всем досталось на орехи, будут помнить целый век. У меня два зуба выбил этот дерзкий человек. И помимо этой взбучки, не в зачет, что платил, всех на месяц без отлучки управление посадил. Мне, как старшему в команде, и зачинщику из всех, не считая зуботычин, нагорело больше всех. По приказу вся команда была выстроена в строй, и одна из трех нашивка полетела с плеч долой. Да на 20 дней вторично я под арест в карцер сел. Удивляюсь, как в то время мой галун остался цел. Как в присутствии команды не спорол его портной. Как я унтер-офицером возвратился в дом родной. Впрочем, экая привычка забегать всегда вперед. Я пока еще на службе. Не о доме речь идет. Снова в карцере холодном я под арестом сижу. Без матраца и подушки дни и ночи провожу. Карцер меряю шагами от стены и до дверей. Снова слышу за стеною, как и прежде, писк мышей. Похожу немного с горя и в раздумье посижу. То накроюся шинелью и немножко полежу. Но все нет и нет отрады. Камень на сердце лежит. Задремать бы, позабыться, сон куда-то прочь бежит. Все лицо мое опухло от ударов кулаком. Больно выбитые зубы. Раскрываю рот с трудом. По вине я справедливо в этот карцер заключен. Но зачем? Зачем побои? Разве есть на то закон? Горько, тяжко от обиды. Я молюсь. Настала ночь. Слава Богу, снова сутки отошли навеки прочь. Я прижался в темный угол, отогрелся и зевнул. Мысли путались. Дремота овладела. Я уснул. Сон чудесный, интересный, в эту ночь приснился мне. Видел я себя в далекой, в незнакомой стране. Видел горы я и кручи, пропасть темную без дна. Слышен гром, на небе тучи, где-то молния видна. А над пропастью бездонной пролегла тропа одна. И терновником колючим вся усыпана она. Я пошел тропой тернистой и увидел пред собой мужа светлого, как солнце, с обнаженной головой. Он держал в своей деснице чашу, полную питья, и промолвил глазом трубным: «Пей до дна! Она твоя!» Стал я пить из этой чаши и не мог допить до дна. Было горечи и желчи переполнена она. И услышал я вторично голос, точно трубный звук: «Это чаша твоей жизни и твоих житейских мук. То, что выпито тобою, все осталось позади, а не выпитое будет пережито впереди. Посмотри!» И я увидел поле чистое, кругом все окопами изрыто, и река течет на нем, а в окопах миллионы храбрецов-богатырей, павших с честью за благо милой родины своей. И сказал мне снова голос: «Ты из той реки не пей, это пролитые слезы по убитым матерей». Еще видел я обозы, коней мчавшихся вскачь, из повозок доносился стон глухой и детский плач, и чего-то грохотало и визжало близ меня, а вдали кипело море ярким пламенем огня. Вдруг видение сменилось, лучезарный муж исчез, я иду один дорогой. Солнце жжет меня с небес, весь в изодранной одежде, на ногах нет сапогов, опираюсь на палку, чем-то будто нездоров. Кто-то встретился знакомый, подал руку и спросил: «Ты откуда?» Я ответил: «На войне, голубчик, был». Вдруг раздался гром небесный, и проснулся я от сна. Тот же карцер, те же стены, темнота и тишина. И задумался глубоко я над смыслом сна сего, и не мог найти разгадки о значении его.